По праву Творца Бог единственный собственник Вселенной. Что это значит? Это значит, что Бог имеет право распоряжаться всей своей собственностью так, как Он хочет. А как Он хочет? Вот как Он хочет, мы узнаем, изучая Его закон, закон Божий, Пятикнижие Моисея. Как Иисус Христос относился к Моисееву закону? Он говорил: не думайте, что я пришел нарушить закон. Не нарушить пришел я закон, но исполнить. Истинно говорю вам, ни одна черта, ни одна иота не придет из закона, пока не исполнится все. Что такое черта иота? Это самые маленькие буквенные знаки в еврейском тексте. Черта иота. Они пишутся или сверху буквы, или под буквы. То есть для Сына Божия и черта закона Божия, и иота закона Божия имеют огромный смысл. И так как Бог является Творцом, Он является единственным собственником во Вселенной, и Он вправе требовать от всего творения, чтобы оно всецело подчинялось Его заповедям или Его мицвот. По-еврейски заповедь мицвот. Мицвот заповеди бывают разрешительные и запретительные. То есть есть заповеди, которые что-то благословляют, разрешают, узаконяют. Есть заповеди, которые что-то запрещают, отменяют, прекращают. Как вы думаете, каких писаний больше заповедей? Разрешительных или запретительных? Каких? Запретительных. Разрешительных? Мы ответим на этот вопрос в следующий раз. Итак, братья и сестры, так как Господь является Творцом мира, по праву Творца Он единственный собственник Вселенной. Смотрите, как Его собственность подчиняется Ему. Солнце движется строго по кругу галактическому, вокруг центра галактики. Вокруг Солнца вращаются планеты, как заведенный часовой механизм. Каждый астроном, который серьезно разбирается в астрономии, может четко просчитать, через сколько лет планеты выстроятся в ряд, одна будет ближе к другой. Что говорить о планетах? Любой камень, который летает в безвоздушном пространстве, комета, астероид, ученые могут четко просчитать, через сколько лет опять пролетит, на каком расстоянии от Земли и так далее. Все работает как абсолютно отлаженный часовой механизм. Все подчиняется законам мицвот Бога. Все. Огромные самые камни во Вселенной и самые мельчайшие частицы. Когда ученые стали изучать микромир, нейтроны, протоны. Сначала люди думали, что атом, все, атом. Вот кирпичики Вселенной. Потом раз, атом расщепили, там нейтроны, протоны. Потом ученые стали это все расщеплять. И ученые, многие говорят, похоже, та такая же Вселенная, как и та, которая вот макровселенная, над нами, а тут микровселенная. Потому что они говорят, мы видим ту же самую бесконечность. То есть теоретически можно предположить, что мир, он действительно замкнут в Боге и с Богом. То есть он не существует сам по себе, он существует относительно того, что есть Создатель, который таков, как о нем сказано в Библии. А в Библии о Боге сказано, что небеса небес не могут вместить Бога. То есть он выходит за пределы этого макрокосмоса, за пределы микрокосмоса. Он выходит за пределы любого бытия. А какое отношение Бога к материи? В связи с тем, что мы определили, что он вездесущ, даже выходит за пределы тварного мира. Бог вездесущ, но он не соединен с материей. Вот это особенность всех авраамистических религий. Так учат иудеи, христиане и мусульмане. Бог не есть материя. У индусов, например, Бог это все. Дерево Бог, камень Бог, там трава Бог, все Бог. в традиции авраамистических религий, хотя Бог является Творцом всего, как первопричина, хотя Он вездесущ, Он не является вот этой материей. Бог не есть материя. Бог выходит за пределы материального мира в том смысле, что Он никогда с ним не соединяется. И когда мы говорим о Сыне Божьем, что Он Бога-человек, мы всегда подчеркиваем неслиянно, неслиянно. Человеческое и божественное во Христе не сливаются. Вот те люди, которые скажут, что слилося, это ересь монофизитов. Ересь монофизитов. Это армянская апостольская церковь. У них такая ересь. Поэтому мы с ними вместе не причащаемся. Мы считаем, что дистанция между творением и Творцом всегда будет оставаться непроходимой. Пророки Ветхого Завета, когда описывают эту дистанцию, они говорят, что Бог по отношению к своему творению, как горшечник по отношению к горшкам. Представляете, какая разница между горшком и горшечником? И когда в нашем современном мире, демократизированном, демонизированном, пытается горшок, интересы горшка поставить выше интересов горшечника, это безумие. Вот эта безумная ересь называется гуманизмом. Гуманизм – это когда интересы человека ставят выше божественных мицвот, божьих заповедей, божьих повелений. Ни один камень не отклоняется от воли Бога, и только человеческие существа, наделенные свободной волей, они могут себе позволить вот какое-то колебание, там, право, вверх. Но почему Бог дал такую свободу людям? Об этом будем говорить особо, когда будем говорить о сотворении человека. Итак, Господь, безусловно, есть единый Бог. Главная заповедь Ветхого Завета, если проанализировать все тексты, Ветхого Завета, все мицвот, все заповеди, это заповедь «Шмо Исраэль, Адонай, Элокейну, Адонай, Хад». «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь единый». Когда Сына Божия однажды спросили, какая наибольшая заповедь, однажды Он ответил именно вот этими словами. «Шмо Исраэль, Адонай, Элокейну, Адонай, Хад». «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь единый». Он сказал, что это наибольшая заповедь. В других случаях он говорил, что наибольшая заповедь – возлюби Господа Бога всем сердцем своим, всем помышлением своим и ближнего, как самого себя. Но иногда он говорил и о заповеди о единстве Бога. Почему? Потому что в его восприятии тайна единства Бога – это и есть тайна любви. Как мы определились в христианстве, союз личности Святой Троицы – это союз любви. И когда Христос призывает нас к божественной любви, возлюби Господа Бога всем сердцем, всем помышлением, и ближнего, как самого себя, Он призывает нас подражать божественному единству в любви личности Святой Троицы. Ведь Он однажды сказал, будьте едины, как я един с Отцом. А мы определились, как они едины, Отец любит Сына, Сын любит Отца, они в любви Духа Святаго. Поэтому, когда мы говорим о единстве Бога, это единство любви, это творческое единство, это движение нетварных божественных энергий, то, что называется в христианстве благодатью, движение нетварных божественных энергий. И мы читаем, «И увидел Бог свет, что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. Вот как нам понять с вами библейский день? Библейский день. Что это? 24 часа? Или, может быть, это 1000 лет? В Писании сказано, у Бога один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Может быть, это миллиарды лет. Как понять библейский день? Библейский день – это загадка, которую разгадать очень сложно. Вот отец Даниил Сысоев пытается ее разгадать, но это очень сложно сделать. Почему? По крайней мере, мы можем определиться, что райский день точно не такой, как наш день. А я не говорю о днях творения. Но они, естественно, не такие, как райские дни. Откуда видно, что райский день не такой, как наш день? Адаму было сказано, в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. То есть вот в тот самый день, в который ты вкусишь, от запретного плода ты смертью умрешь. Адам сколько прожил? 930 лет. Что это значит? Это значит, что райский день... Один день, как тысячи лет. Адам не дожил до окончания дня 70 лет. Один день, как тысячи лет. Он прожил 930 лет. До окончания этого дня он не дожил 70 лет.